Ты приходишь, и тебя сразу такая ожившее полотно раз, ожившее полотно два, ты уже такой не очень оживший.
Колесо для хомячка в своей голове или обезьянку, которая бьет в ладошки.
2D-подкаст.
Всем привет! Рада всех приветствовать на платформе talkabout.ee и на подкасте 2D-подкаст о графическом искусстве и не только. С вами снова сегодня Ксения Ремезова. Привет!
Привет!
Ксения Ремезова, искусствовед и куратор графической галереи «Флэш-арт», и я, Наталья Сенцова, продюсер той же самой галереи. Но сегодня наша тема будет не только о графическом искусстве, она достаточно широкая, и это тема, с которой мы с Ксенией познакомились, связались, и, в общем-то, остается актуальной не только для нас, но и для многих и наших гостей, и в целом в обществе. Сейчас уже ни для кого не вызывает, наверное, вопрос, стоит ли изучать искусство, стоит ли ходить в музеи, в галереи, на выставки. Уже скорее мы отвечаем на этот вопрос «да, стоит», но при этом у многих людей все еще это вызывает фрустрации, огромное количество страхов. С одной стороны, нам всем хочется быть эрудированными, иметь темы для диалогов, для дискуссий с коллегами, друзьями. Но при этом есть огромное количество страхов, как это делать, как не потратить свое время, не остаться фрустрированным. И в том числе есть огромное количество неправильных привычек, а может быть, как раз тех привычек, которые заставляют нас испытывать боль при посещении этих самых музеев и выставок. Например, иногда я наблюдаю, как люди ходят в музей, и это... вариант пробежаться по всем комнатам и дойти до этой красной линии, как в «Игре кальмаров». Игра такая на выживание. Вот как сделать так, чтобы музей и поход на выставку стал для нас все-таки удовольствием, антистрессом, вдохновением? И здесь хотелось бы, наверное, как мы с тобой всегда любим, обратиться к истории искусства, потому что современный музей, он интерактивный, он живой. Мы делали с тобой лекцию как раз на эту тему и, наверное, обсудим как раз теорию Нины Саймон на тему музея и нашего соучастия в нем. Но все-таки музей не всегда был таким. Давай обратимся к твоей любимой теме, истории искусства, к тому, какими были музеи и как он стал таким, каким он является сейчас, таким живым и современным. Что было?
Всем привет еще раз. Вообще тема, которую мы сегодня берем, действительно очень актуальна. Актуальность, пожалуй, не потеряет никогда. Поход в музей, у этого есть очень много приятных фидбэков для тех, кто ходит в музей и на выставки. С точки зрения истории, все-таки мы с тобой говорим про художественный музей, про художественные выставки. Я бы, может быть, не столько про музей, сколько про выставку как таковую поговорила, потому что мы знаем, что выставки могут проходить не только в музеях. И вообще выставки там, в XIX веке они и не столько проходили в музеях. Это могли быть совершенно и в XX веке совершенно разные места. От как бы специализированных выстроенных помещений больших до магазина музыкальных инструментов или какой-нибудь пристроенной комнаты даже какой-нибудь церкви. То есть поэтому совершенно разные могли быть пространства. С точки зрения вообще такого явления, как быть зрителем, да, можно вернуться не так далеко в XIX век и как были приучены зрители смотреть искусство. Ну, можно вспомнить Парижский салон, 19 век, когда это были огромные смотры искусства, то есть на отбор жюри посылалось около 4000 произведений. Они должны были отобрать, и существовала иерархия жанров. Они по этой иерархии жанров и отбирали. Как это было развешено, сохранились некоторые рисунки или картины, которые это иллюстрируют. Это огромная стена, которая полностью завешена картинами. От пола буквально до потолка. То есть либо ты, как зритель XIX века, задирал голову, тут уже, знаешь, не про гибкость ума и глаза, а про реальную гибкость. Это бы очень высоко физическую подкованность.
Толщина достаточно высокая.
И одежда не очень удобная. Задираешь голову очень высоко, ну, либо смотришь нормально по центру, либо опускаешься действительно до уровня как бы уже колен. И это, но был один навык у зрителей этих салонов, это был глаз классификаторов. Они, приходя на такие выставки, читали эту стену как текст, как если тебе, например, Наташ, нужно прочитать быстро какой-то текст, ты читаешь наискосок и понимаешь суть. Вот так же они смотрели на эту стену. Они понимали, что самые большие картины просто из-за размера находятся наверху, самые важные с точки зрения иерархии жанров находятся по центру, ну, то есть на которые нужно...
такой мерчендайзер.
На которые нужно обратить внимание. А самые маленькие находятся внизу. Это была такая культура, так смотреть. Это как бы предполагалось, люди знали, на что они идут. Когда поменяется вот эта идея развески, потому что все-таки, если мы говорим про посещение выставки, мы всегда смотрим, мы идем смотреть произведение, и то, как оно повешено, влияет на наше зрительское восприятие. Да? Мы про это тоже отдельно сегодня чуть-чуть поговорим. Так вот, меняется все отношение к произведению искусства, которому нужно чуть больше воздуха, с развитием вообще искусства модернизма как такового. И что у нас, с чего у нас начинается? Модернизм с импрессионистов. Они еще все равно немного побаиваются вешать уж совсем свободно свои картины, но все-таки воздух появляется уже не только в их живописных полотнах, но и на стенках.
Ну и между картинами.
Между картинами. И на самом деле, что появляется с эпохой модернизма, с изменением искусства, меняется отношение к зрителю, как не просто человеку, который пришел вот так вот схватил, а который должен настроить некоторый диалог с картиной. Потому что если художник делает шаг вперед и уже не пишет по-старому, то есть понятно, залакировано, ну, как фотографическое изображение, и тем более на набор сюжетов и жанров привычных, да, портрет, натюрморт, пейзаж, историческое, мифологическое и так далее. То, что человек XIX века считывал, да, тоже. И то, что, кстати, не всегда сейчас можем считать мы, потому что старые картины очень, на самом деле, непонятны, если мы не подкованы в мифологии.
Я думаю, что с этим связан один из стереотипов, почему люди боятся или не любят ходить в музей, потому что кажется, что это адски скучно, и смотреть на все эти чудные портреты или религиозные сцены, или вот как раз мифологические истории, кажется, что скучно, но с другой стороны, это понятно. Там очень четкая, понятная аннотация.
Там понятнее, да. Но вот с модернизмом как бы зрителю тоже ставят некоторое, как бы это договор, что мы создаем новое искусство, нужно перенастроить свою оптику, свой глаз. Теперь произведение нужно как бы с ним вступать в некоторый контакт визуальный, интеллектуальный. И вот, например, если мы посмотрим фотографии выставок там 1910-х годов, которые сохранились, у зарубежных групп, которых мы знаем, ну, «Синий всадник», например, который Василий Кандинский рулил, то там развеска уже предполагала, что у картин есть воздух, то есть что люди, приходящие на эту выставку, они все-таки уже выбирают объекты, к нему идут. Почему я про это рассказываю? Я про это рассказываю, потому что действительно то, что кажется нам сейчас, возможно, немножко скучным, что поход на выставку — это просто просмотр картин, на самом деле таковым-то и является. Мы действительно идем на выставку, чтобы посмотреть конкретную картину. А вот тут дальше начинается, конечно, все, что у нас есть, что «а как так просто смотреть картину?» Да, потому что ну, мне нужна какая-то... личная мотивация, мне нужен какой-то толчок сбоку, чтобы меня подтолкнули к этому просмотру в самом музее даже, да? И если у меня этого нет, как мне быть?
При этом язык как будто бы визуальный, он самый понятный. Дети учатся рисовать картинки и отражают реальность и повседневность, в общем-то, сразу же еще до того, как они изучили другие способы коммуникации. Вроде бы визуальный язык должен быть самым понятным, доступным интуитивно. Но как раз, видимо, с появлением модернизма искусство в том числе заменяет функцию философии, и смотреть становится сложнее.
Сложнее. Есть очень классный текст, которому я довольно часто отсылаю на своих лекциях, и который я сама очень люблю перечитывать. Это текст Ольги Розановой 1913 года, который назывался «Основа нового творчества. Причины его непонимания». И в этом тексте она очень четко не просто выпад, да, чтобы напасть, а с аргументацией говорит о том, что зритель привык на картине искать знакомое и понятное. И как только он не видит знакомого и понятного, условно то, что на салоне показывали парижском, да, если он этого не видит, он начинает испытывать вот это отрицание, раздражение. Он не хочет. И мне кажется, это очень хороший современный текст. То есть сколько ему? 100, 112 лет, да, этому тексту, но он все про то же. Если мы идем на выставку, мы хотим, скорее всего, увидеть понятное и знакомое, а если мы понятное и знакомое не видим, то мы испытываем некоторое напряжение, да, от того, что мы не подкованы, возможно, достаточно были, или нам не объясняют это в музее, или что у нас есть привычка, да, каких-то других, ну, тоже привычка или любовь к другому искусству, а мы зачем-то попали на выставку, которая все это не рассказывает. Вот что здесь, наверное, я бы не рекомендовала делать, может быть, вообще не настраиваться с самого начала, что мы идем на выставку, где все будет понятно или где нам сразу скажут, как смотреть. Мы должны сами немножко как бы выйти уже заранее из зоны комфорта, понять, что мы увидим точно что-то новое, да, даже если там будет одна вещь, на которую мы принципиально идем, да, и мы знаем эту картину по интернету, мы все равно дальше-то окружение какое-то будет создано, и мы должны быть готовы к тому, что мы этих вещей не знаем. И что музей нам, с одной стороны, может помочь, а с другой нет. Вот, наверное, как бы наш разговор и про это. Как подготовиться, если все равно у нас есть, ну, разные представления о себе как о зрителе. Например, одно из них, что я немножко не готов к выставке как к открытию. Ну, условно, да?
Здесь, наверное, еще такая есть развилка, как смотреть искусство, да, просто получить удовольствие и не испытывать стресс, да, и уходить от негативных сценариев посещения выставки. И, наверное, как начать изучать искусство, да, где мы все-таки начинаем испытывать это счастье узнавания, понимания контекстов, исторических связей. Но не всегда это нужно, да, не всегда мы должны ставить себе такую цель. И тогда, вот, окей, мы разобрались. Современный музей, какой он и что сейчас можно использовать для того, чтобы помочь себе сделать это легким, сделать это увлекательным, потому что есть огромное количество методов. С одной стороны, они должны нас уже радовать, потому что есть QR-коды, есть и гиды, а иногда есть стереотип о том, что посещать нужно только с гидом, и только тогда мне будет понятно. Есть огромное количество навигаций, брошюр, и стоит ли на это тратить время, и когда, и на что обратить внимание, когда ты посетил современный музей или современную галерею, что можно использовать как подсказку, какие есть тренды и практики в современных реалиях.
Так, сейчас я попытаюсь это все распутать, но на самом деле есть все равно тут какая вещь. Понимаешь, если мы идем в галерею современного искусства, то тоже, да, мы разграничим. Например, мы идем в галерею Ольги Темниковой, да, мы сразу знаем, что это пространство белого куба, где будет современное искусство, и, скорее всего, только кураторский текст, да?
Ну, и в том числе, да. Скорее всего, это коммерческая галерея, цель которой для меня может быть присмотреть для себя что-то, да, и тогда я уже с другим намеком для себя это смотрю.
Да, но я к тому, что там, да, не будет никакого такого интерактива, который тебя вовлечет. Ты как бы идешь со своей насмотренностью, со своим скепсисом или полным принятием. Это немножко про другое. То есть мы сразу понимаем все-таки, да, про что мы говорим. То есть галерея, как смотреть искусство в галереях, это немножко другое. Если мы говорим про музей, то тут есть тоже два пути. На самом деле очень многие хорошие выставки — это про хороший подбор экспонатов, который часто может быть убит абсолютно, если там будет добавлен пар, яркая кислотная стена, излишний интерактив, потому что хорошая выставка — это хорошее произведение. Но что делают современные музеи, чтобы рассказать про те вещи, которые не выставлены, на что обращать внимание? Конечно, QR-коды, да, но я сомневаюсь, что тут всегда портрет зрителя. Люди пожилого возраста, да, они вряд ли будут пользоваться QR-кодом. Есть тексты на стене, да, но они тоже, как правило, большие и, возможно, слишком сложные. Есть аудиогиды. Чем чаще, кстати, пользуются, я вижу по опыту, что часто пользуются аудиогидами или берут гида. Мне кажется, что вот здесь на самом деле нет какого-то универсального такого, что это все подойдет. Мы все время должны смотреть на группу. И мне кажется, что в этом плане аудиогид действительно, если он есть для выставки, это всегда хороший сопровождающий материал, который можно использовать. Или гид как таковой. Если не то нам не подходит, что делать? На самом деле делать нужно, это называется, как раз мы идем к Нине Саймон, нужно понять такой свой профиль как зрителя составить. Я сейчас говорю про людей, которые сомневаются, потому что мы все равно должны, как ты правильно сказала, как-то уже не стоит вопрос, все идут на выставку, потому что это часть самообразования, культурный код. Но вот если хочется как-то по-особенному, такой профайл себя как зрителя. И вот с точки зрения как бы этого профайла себя как зрителя, есть такое понятие, которое ввела Нина Саймон, она куратор и педагог, у нее замечательная книга «Партисипаторный музей». То есть эта книга про то, что любой зритель — это соучаствующее лицо. Оно как бы реагирует на то, что представлено в музее. И так вот есть такое понятие «точка входа», для себя.
И не всегда нужно искать именно точку выхода, как мы начали говорить вначале.
Кстати, очень важно, это музейное кафе и книжный магазин. Часто это работает с детьми и подростками.
Иногда, правда, посещение музея выглядит так, что вот я бегу-бегу до какой-то точки, останавливаюсь у какой-то очень узнаваемой картины, где зачем-то стоит толпа или какой-то гид, подслушиваю и дальше должен добежать обязательно до конца, вот до этого самого чудного магазина. Может быть, стоит как раз и начинать с магазина, потому что часто в том же магазине ты понимаешь, какие экспонаты самые важные и на чем стоит остановиться.
С магазина можно начинать, но мне кажется, что чаще с магазина начинает тот, кто все-таки знает. Он идет смотреть каталог, он смотрит, я бы все-таки оставила это на выход. Вот почему, но тогда я разберу как бы для взрослых и для семейных, да, людей с детьми. Вот для взрослых этот профайл составляется так, что мы отвечаем на вопрос. Я как зритель, это то, что я делаю, да, ну как бы это может быть профессия, в частности, да? Я — это то, что я люблю, и я — это то, что я чувствую. Вот если мы как бы мониторим себя как этого зрителя, мы идем и выбираем. Я — это то, что я делаю, например. Это привлекут людей картины, могут привлечь. Если они идут, я подчеркиваю еще на выставку, ну, неизвестно, а надо. Так часто случается ведь в путешествиях. В путешествиях мы потребляем. Очень много музеев нужно посетить, если это интересно, посмотреть обязательно тот, тот и тот. И мы, как правило, не знаем, что там будет. В родном городе мы все-таки как-то, ну, более целенаправленно, да, знаем, что будет показано.
Ну, не в родном, мы еще ограничены временем и бюджетом, да. И вот давай, прежде чем перейдем к непосредственно к точке входа и практическим советам, как смотреть, как воспринимать, поговорим все-таки о том, какие есть страхи и стереотипы, и как себя замотивировать, как найти свою правильную мотивацию. Ну, наверное, первый страх — это ты не понимаешь, а тебе зачем, кроме того, чтобы оправдать чужие ожидания или сделать селфи. Вот ты приехал в другой город, и как будто бы культурная программа должна быть. Зачем ходить в музей в целом? Мне кажется, это вот первый вопрос, с чем стоит определиться, когда ты приходишь в музей. Непонятно. Вот вопрос про непонятно, что смотреть, непонятно, на чем сделать акценты. Смотреть временную экспозицию, смотреть постоянную экспозицию, смотреть какого-то автора, смотреть какую-то тему, которая мне лично интересна, там, экология, феминизм. Как вот это для себя определить?
Я не договорила. Значит, вот этот профиль ты составляешь, и ты выбираешь произведение, которое тебе нравится. Потому что я сейчас приведу пример офф-топ из музеев, но если ты помнишь, у нас было два человека в нашей графической галерее, которые приходили, это были мужчины, и их сразу привлекал рисунок Алексея Щеголева, нашего художника. Привлекал он их потому... Да, очень графичные, с чертежной подписью. А привлекал он их потому, что потом при разговоре выяснялось, что они инженеры. То есть они на все стенки выделили работу, которая... Они как раз с точкой входа. Вот это и есть точка входа. Потому что у них есть профессия, и их привлекло на графике, где часть им была непонятна, неприятна, что вот этот. Потому что, о, да я сразу понял, что парень как бы имеет образование. Так же работает, в принципе, и музей. Нас в незнакомой выставке может привлечь то, что откликается нашей профессии. Я профессию историка искусства намеренно сейчас не беру, потому что это, ну, отдельно. Как бы это все. Это навсегда, это как татуировка на лице, ты уже никогда не смотришь выставку чистыми глазами. А вот если у тебя другая, как бы, доктор, все что угодно, антрополог, культуролог, водитель, на самом деле очень много вещей может откликнуться тебе. Дальше я это то, что я и люблю. И это тоже, кстати, стереотип и страх. Я не могу пойти в музей, если я не историк искусства. Но вот это простое, мне не нравится, оно и есть точка входа. Потому что если вещь нравится, ты начинаешь, оп, и QR-код используешь, если тебе доступно, да, и начинаешь гуглить, что за художник, и потому что тебе понравилось. А если не понравилось, это, кстати, тоже точка входа, не обязательно отбегать. Можно посмотреть, а вдруг этот художник что-то еще делал такое, что тебе больше понравится. Да?
Ну, или задать себе вопрос, а почему мне это не нравится, что меня в этом раздражает, почему я испытываю от этого негативные или какие-то смущения, или какие-то другие не самые позитивные эмоции.
Есть еще то, что я чувствую. И то, что я чувствую, это, в принципе, тоже то, чего не стоит бояться, потому что многие произведения искусства, и, в частности, абстрактная живопись, она, в принципе, апеллирует к некоторым неконкретным эмоциональным, ну, неконкретным фактом, да, неконкретным изображением, а к эмоциям. И действительно, ты, глядя на абстракцию, можешь почувствовать тревогу, радость, грусть, весь спектр. И это тоже нормальная точка входа. В общем, если пойти на большую ретроспективную выставку Марка Ротко, тебя будет как бы переходить из одного эмоционального состояния в другое, и ты так и будешь смотреть эти картины. А он, в общем-то, так их и создавал. Его картины были про некоторые эмоциональные состояния, ну, со всякими разными историческими и контекстуальными связями, но, тем не менее, интенция это была поделиться своими некоторыми эмоциональными переживаниями и воззвать к зрителю. Дальше есть помогалки более практические. Если при том даже мы идем как бы в музей незнакомы, но это нужно подготовиться. Я всегда говорю, что вот так по щелчку пальцев, как бы, ну, если хочешь пойти, нужно немножко поработать. Вообще, работа зритель — это работа. Вот и разные помогалки. Мы, наверное, к приложению, к описанию эпизода или что там у нас есть обычно, мы приложим список литературы, некоторую ссылку. Я очень люблю. Tate Modern сделали такую памятку. Я с ней познакомилась, когда работала на манифесте Биеннале 10 в Петербурге. У нас тогда был вот как бы такой тренинг гидов, арт-медиаторов. Она называется «Как смотреть», а точнее «Пути смотрения». И там у них есть концепция slow looking. Вот как slow food. Есть slow looking, что означает, что вы останавливаетесь на произведении, которое вас интригует, разочаровывает, не нравится, и вы начинаете с ним как бы беседовать, да, с этой конкретной вещью. И они предлагают в этом смысле рассматривать любой поход в музей как меню в ресторане. Ты выбираешь... Да, что тебе не все подряд. Ты выбираешь и наслаждаешься, ну или критикуешь, что вот повар тут не достарался.
Ну, нет, ты выбираешь, потому что я рыбу люблю, мясо не ем, еще что-то выбираешь, исходя из своего опыта и того, что какие у тебя уже есть предпочтения. И дальше... А, возможно, тебе хочется попробовать что-то новое.
Вот. И дальше они помогалку дают, и они дают, как смотреть. Там 4 блока. Мы смотрим на произведение, прям вот так вот, как дети. Это название, год, что изображено. Смотрим художественные особенности, смотрим контекст. Это очень, кстати, хорошо работает, особенно если путешествуешь с кем-то или с детьми и подростком. Правда, это такой как бы готовый материал, как обсуждать. Да, но для этого тоже должна быть мотивация и время. Мы все время будем делать эту оговорку, да. А дальше, что к чему нас учит это, важнее качество, а не количество. Мы действительно, и это... Ну, я не могу, я-то этим тоже грешу, но я порой должна... То есть у меня там поход на выставку так. Я могу ее обижать очень быстро, считав, как на Парижском салоне, а потом вернуться к конкретным экспонатам. Кстати, очень рабочая схема. Как бы обижать, а потом выбрать что-то. Потому что идея обижать, ну, от нее никуда не деться. Если мы в путешествии, мы все равно хотим максимально. Но вот чтобы победило качество, выберите вещи, которые вас зацепили вот на этом очень первичном впечатлении. Проведите с ними какое-то время с определенными вопросами или с гидом, или с текстом. А еще что можно сделать? Можно вообще составить себе такую как бы, ну, идею. Это тоже хорошо работает с подростками, с детьми. Вообще выбрать какую-то музыку, чтобы ассоциация была прочной, и ассоциировать конкретную картину с конкретным треком. Я с подростками проводила это, с молодыми людьми, там, от 12 до 18 лет, проводила 5 раз такое занятие. Очень классно. Они потом присылали список произведений и подобранную музыку к ним. И так у них создавалась прочная связь. Потому что если подростку в музее скучно, хочет сесть и слушать плеер, например, или сидеть в телефоне. Вот это можно как бы, ну, реализовать, и он останется включенным, если это нужно и не вызывает каких-то ссор. Но для взрослого это тоже классно работает. А дальше, мне кажется, еще важный совет вообще валидировать любые свои эмоции. То есть если в музее скучно, неприятно, душно, картина не нравится, это тоже эмоции, это тоже про опыт. Просто есть два пути. Разобраться, почему, или разбираться, почему, на мой взгляд, важно, потому что если мы не разбираемся, мы потом не сможем сравнить, почему другая выставка нам понравилась больше, а это нет. Поэтому не надо скидывать, что мне не понравилось, и все. Нужно использовать
любое и всякое искусство, потому что в том числе это про самоидентификацию, это поиск самоидентификации в том числе, да, потому что отражение темы огромное, и тема может быть не моя, и форма подачи может быть не моя.
Но вот как смотреть, еще может быть, та точка входа, которая не была, может быть, у Нины Саймона, которая есть, точка входа — это я, то, что меня удивляет. Если мы с таким, как бы, с такой интенцией идем в музей на выставку художественную, как правило, мы уже не выйдем без результата. То есть нужно вот это для себя определить. И получим что-то, что-то в остатке, совершенно точно. А дальше вот про качество. Если что-то понравилось, как это сделать, я рекомендую просто потом действительно с этой точки выхода зайти в музейный магазин, уже купить каталог, если есть возможность купить каталог. Некоторые музеи делают более сокращенный вариант. Или вообще записать все, что понравилось, а потом найти тематическую лекцию или хорошую книгу на эту тему. В общем, зафиксировать как-то этот опыт. С детьми будет классно работать. Набор открыток, чтобы или одна открытка, чтобы формировать такой мировой музей искусства, в котором он был. Это тоже очень классно. То есть как-то зафиксировать и продлить это, и иметь некоторый накопительный результат, процесс, который будет продлен. То есть это вот хождение на выставки.
Ну и для детей уже огромное количество других методов, как их вовлечь и развлечь. Например, мы делали лагерь «Нескучная история искусства», где мы сначала собирали пазл, потом играли в игру «Найти картины», «Сравнить картины» и огромное количество вещей, чтобы непосредственно эта картина запомнилась, с чем-то ассоциировалась и в том числе развивала не только насмотренность, но и эрудицию. Но, да, в том числе есть этот, давай тогда все-таки вернемся к страхам и стереотипам. Mm-hmm. Есть, наверное, все эти страхи и стереотипы, они сложились из нашего опыта, бэкграунда хождения в музей как что-то обязательное из школьной программы, где это адски скучно, может быть, еще с огромным количеством страхов, что туда не дыши, здесь не смотри, здесь не бегай, не шуми. И еще куча всего. Ну и, наверное, давай, ты, как ты уже сказала, у тебя уже испорченный взгляд. Я буду вот этим вот человеком, который решил развиваться и наращивать свою насмотренность и вспоминать все страхи, которые могут быть. Но первый, мы уже начали им говорить, мне кажется, что мне будет скучно, и в том же путешествии я могу потратить свое время с большим интересом, с каким-то интертейментом его связать, но не будет ничего такого, что это грустно и... Ну, короче, есть у меня интерес, что посмотреть, как этот интерес формировать и как справиться с этим страхом, что это будет скучно.
Ну, мне кажется, что скучно действительно это то, что нужно как-то... Во-первых, человек, которому скучно, не пойдет на выставку. Все, подкаст слушать он тоже этот не будет. Ему скучно. Ты пойдешь, вот я даже с испорченной, ну, как бы пойду на выставку, на которой мне может быть скучно, потому что надо посмотреть, ну, как-то профессиональной точки зрения. Но если как зритель, я не выберу выставку художника, которой мне будет скучно. Все. Как бы вопрос будет снят, на мой взгляд. Вот другой момент, на котором я заострила бы внимание, потому что то, что ты говоришь, скучно, это действительно наш опыт. Нас таскали в музей. Вот это то самое слово. Таскали, мы ходили, действительно, мы росли. Мы с тобой, я, Ксения и ты, Наталья, ходили не в европейские музеи, большую часть времени, где была свобода. Дети сидели на полу, они могли дышать на картину, они могли сидеть рисовать. Невозможно было. Даже когда я преподавала в школе 10 лет назад, нельзя было детям сесть на пол. И нельзя было принести карандаши. Конечно, им было скучно, даже если я была супер веселая. Было плохо. Вот. Тут, конечно, такой вопрос, как ты, что и этот как бы страх остается скучным, потому что мы привыкли именно к такому. Но его, мне кажется, уже на него не нужно цепляться, потому что люди взрослые делают свой выбор, и им не скучно, если они идут на выставку уже как бы априори. А вот что другой момент, что может стать скучно на выставке, на которую ты пришел. Ну, просто. Из-за чего? Ну, экспонаты плохо подобраны, свет не очень удачно, душно вообще, людей много, подойти ты не можешь.
Мона Лизе не продается.
Много, но надо выбрать что-нибудь другое. Посмотреть ее в интернете. Все, вот как бы вот это может сделать тебе скучно, потому что у тебя было какое-то ожидание, что тебе будет классно. Еще у нас есть такой стереотип, что музей сейчас это живое, интерактивное, вот то, что ты говоришь. Вот, что он такой весь. Ты приходишь, и тебе сразу такое ожившее полотно раз, ожившее полотно два, ты уже такой не очень оживший, но как бы на тебя все вот это валится. Но на самом деле это может действительно выставку хорошую убить. Хорошая выставка про хорошие работы. Но тебе становится скучно. По разным причинам, которые я описала. Вот что делать тогда? Тогда нужно отмотать назад, и то, что я сказала, ты как-то фокусируешь. Так, ну я уже пришла на эту выставку, так я уже 18 евро заплатила, уже, значит, в свой скедюл внесла, мне уже час нужно проходить в этом музее, что делать? Ну, значит, вспоминаешь, какой я зритель, что мне вообще интересно? Да? Можно залезть на сайт и посмотреть, какие там топовые экспонаты нельзя пропустить. Ну, например, мы были в Либертине на выставке Шагала. Там на сайте 12 топовых вещей с их точки зрения, которые, ну, идешь к ним, смотришь их, да, и делаешь свое. Топовое они для тебя, не топовое или что-то другое.
Ну, вот это моя позиция, что иногда стоит начинать с магазина, потому что там в тех же каталогах или в книгах сразу показаны топовые позиции или выбор кураторов или самого музея, что они считают топовым.
На обложку, на обложке топовая, на афише топовая. Это одна вещь какая-нибудь, да. Значит, ты находишь эту работу, и ты с ней проводишь время. Дальше, ну, делаешь фотографии, да, чтобы потом собрать классную... В общем, проводишь время с собой, как бы пытаешься понять, как тебе вот из этого скучного состояния, как бы на выставке, в которой тебя, ну, поставили, если тебе не очень, выйти. Стоит прочитать хотя бы один текст, например, к выставке, потому что иногда тексты, ну, очень классные. Иногда тексты, прямо ты, если по ним пройдешься, если они хорошо написаны, создаст тебе целую такое, как бы, ну, повествование, которое тебя по всей выставке приведет. Можно, например, ты зашла и понимаешь, что тебе скучно смотреть выставку, как ее организовали, да? Тогда можно выйти, зайти с конца и посмотреть выставку наоборот. Ну, то есть не по хронологиям, потому что это может вообще перевернуть твой опыт. Помнишь, я тебе сказала, когда мы были на Шагале в Вене, что я смотрела ее второй раз, и когда мы зашли с конца, я сказала, о, классная выставка. Вот ту, которую я видела в первый раз, мне стало немножко скучновато, при том условии, что я, конечно, знаю художника и все. А вот когда я посмотрела ее с конца, мне стало очень интересно. То есть немножко поиграть со своими, как бы выйти за рамки, которые тебе ставят, сделать себе веселее. Он тут как бы взрослый человек, ты сама должна определить, да, но вот советы некоторые могут работать.
По моему опыту, наверное, у меня было два таких мега-инсайта с артистоков, которые мы с тобой организовывали, встречи с художниками в нашей графической галерее. Это Брита Бен и Листедра, когда они рассказывали концепт и идею создания своих работ. У меня совершенно поменялся взгляд на их графику и на то, как это сделано и почему именно так. И мое видение этих работ исключительно поменялось, и я почувствовала совершенно другую связь с этими работами.
Вот. И это, кстати, вот в той шпаргалке-помогалке от Tate, которая есть, там есть целый блок «Приблизиться к произведению искусства», вот прям как Буратино носом, что уже на самом деле можно делать в музеях, никто уж не подбежит. Либо ты видишь линию, за которую нельзя заходить, но на самом деле близко к экспонатам подходить можно. И ты разглядываешь, как сделано, правда. Немножко технически иногда это тоже опыт общения с картиной. Даже не иногда, довольно часто, как сделано. И А вообще еще, если тебе скучно, ну, значит, ты просто уходишь. Ты же не дочитываешь книгу, которая тебе неинтересна. И это
фильм.
Тебе тоже нормально. Ты на выставке посмотрела, ты уходишь, но ты себе объясняешь, почему. И потом можно этот опыт перекрыть другой выставкой и понять, почему тебе было скучно. Понять, из-за чего это произошло. Да, если ты попыталась, не произошло, ну, встречи не произошло, это ведь тоже про опыт. Это
не
ведь
надо
тоже
мешать до красной линии, просто можно уйти. Но ты уже начала другой стереотип раскрывать. Дорого. Ну вот 18 евро в кино дешевле, еще куда-то дешевле, а еще это дорого связано с тем, что, ну окей, я начала изучать искусство, а достаточно ли мне одного посещения? Если я хочу, правда, сформировать этот культурный код, начать это изучать, то, наверное, одной выставки мне будет мало. Это 18 евро плюс 18 евро. Как часто нужно ходить, как много нужно инвестировать в это самообразование? И уже появляется вот этот вот страх. Ну, как бы раз мне ничего не даст, два, будет уже слишком дорого, и в том числе дорого не только финансово, но и вот во временных затратах. Как сэкономить и как сформировать свой бюджет временной и финансовый на то, чтобы потратиться с удовольствием?
Ну, это опять вопрос мотивации, у каждого она будет своя. Если так очень практически, то, ну, если мы живем в своем родном городе, есть музейные карты. Ты покупаешь музейную карту, она дает тебе определенные скидки, да. Ну, плюс есть разные категории. Школьникам, студентам не так дорого ходить в музей, людям преклонного возраста тоже не так дорого ходить. Ну, в общем, короче, ты выбираешь себе лазейку, как не очень дорого ходить в музей. Ищешь эти возможности. Музейная карта, собственно говоря.
У нас, кстати, очень хороший музей.
Да, если ты приехал в... Если ты путешествуешь, но тут уже особо ничего не попишешь, ты как бы либо выбираешь, что ты тратишь и закладываешь заранее на музеи, ну, в среднем сейчас там 60 евро, с учетом там нужно заложить. Примерно.
4 музея.
Да, вот 4 музея — это 60 евро, да.
И ты покрываешь огромный пласт и классических музеев и временных выставок. Кстати, в том числе это про экономию. Ты можешь не съездить в Японию или в Америку, но какие-то временные выставки очень важные привозят в более близлежащие города, и в том числе вот, стоит вот на них потратиться.
Да, есть же всякие каналы, в социальных сетях тоже пишут, там топ-выставки в Берлине, в Вене, и ты тогда действительно выбираешь, ну, как бы, какие выставки сейчас являются, ну, трендовыми, на которой посетите. В принципе, это тоже про качество, а не количество. Иногда просмотр одной такой выставки заменит тебе посещение 5 музеев. Ну, если ты не профессионал, например, да? И тут еще такой момент про не потратиться, да? Про, ну, можно посмотреть в Европе, есть ли какие-то карты, которые тоже дают скидки. Там же есть пасы. Музейный пас на 3 дня, на 5 дней, если путешествие долго. Это тоже вариант. Просто нужно проверять, какие музеи туда входят, потому что иногда это там, естественно, научные, исторические, да, если это только по художественным музеям, нужно смотреть. Но, в общем, найти важно. Главное — мотивация. А ты права, что действительно, приезжая в другую страну, в другой город, классно посмотреть, они привезли ли из музеев стран, куда я никогда не доеду, в Америку, например, какую-нибудь коллекцию. Если ты пока не полетишь в Америку, то сходи на коллекцию американского музея в другой стране, да. А потом получи двойное удовольствие, прилетев в Америку, увидев это в другом контексте. Кстати, тоже классно.
Ну вот посмотрели Шагала и Гогена в Вене. И, кстати, приглашаем всех собраться с нами в Берлин. Будет у нас поездка 28 мая. Будем смотреть и современное искусство галерейное, и классические. Едем до 1 июня. Ксения нам подбирает классную программу, чтобы мы не пропустили ничего важного и интересного. Ну и давай про последний стереотип. Я не историк искусства, я не человек, который будет, правда, тратить на это время. Мне интересны разные виды искусства визуального, не только живопись, графика. И я для себя решаю, что это как-то не очень практично. Вот я инженер, водитель, медик, и я не понимаю, как мне это в реальной жизни применить, если у меня, правда, нет цели развивать эту насмотренность или как-то изучать непосредственно историю искусства.
Ну, тут мне кажется, что одна из главных все-таки мотиваций, которая, я думаю, есть почти у каждого, чтобы не говорить у всех, это все-таки самообразование. Мне кажется, что самообразование сейчас это тоже такой тренд.
Это
и
тренд.
Поход на выставку и в музей — это самообразование в довольно небольшой временной и финансовой затратности, и очень полезный. Поэтому мне кажется, что люди, которые ходят, они как бы косвенно про это думают, да, потому что все-таки и лекции слушаются, и книжки сейчас много читают по искусству. Вообще искусство становится чем-то, как будто бы все действительно могут про это говорить. Но есть действительно, что если я не историк искусства, не куратор, мне будет сложно. Сложно будет, это факт. И я тоже обычно, ну, как бы не очень люблю говорить, что нет, ну, конечно, ничего не важно. Сложно будет не потому, что не прочитал 100 книг, да, а сложно будет, потому что посещение выставки — это работа ума и глаза. И это действительно требует некоторой вовлеченности. Вот Кандинский, например, когда пришел к абстракции, сказал, что он очень хочет, чтобы зритель, который смотрит его, на его картину, прямо в ней вращался и жил. Вот, в общем-то, от зрителя требуется некоторого вращения и проживания как бы выставки как опыта и диалога с произведением. Вот тут, мне кажется, это и делает эту работу сложной. Ну а дальше, а до этого мы говорили, как на это настроиться. Но по сложности этой бояться не нужно, потому что как раз нужно к этому подойти, что ты смотришь как такая, как бы чистый лист, ну, допустим, как чистый лист. Ну, это работает, если ты художник и не знаешь, на чью выставку идешь. Да, так просто. Для этого выставка и есть. У выставки же есть образовательная интенция. Выставка — это то, что нам дает новое знание. Это новое знание просто получать? Новое знание получать непросто. Это так работа, вот, да. И дальше ты можешь как бы идти по одному пути. Посмотрел, забыл, или, как я уже говорила, лекцию, книгу, да, и тогда ты, ну, не станешь историком искусства, да, но ты просто в качестве самообразования получишь новый опыт интеллектуальный, эмоциональный, новые знания, не будучи профессионалом. Но, конечно, тут я бы не советовала, ну, как сказать, понимаешь, история искусства — такая история, что сейчас есть такая тенденция, что все могут про это говорить, рассуждать. У меня есть на это некоторые болевые точки. Все-таки действительно профессия историка искусства, искусствоведа, она как бы тоже не 2 года, а 6 и 8. И, например, я не полезу заниматься зубами, глазами, если я не профессионал. Тут как бы, но если мне что-то интересно, я про эту тему могу почитать, да, и, в принципе, узнать, закрыть какую-то свою потребность в том или ином знании в непрофессиональной мне сфере. Вот в истории искусства точно так же. Ты не станешь профессионалом, потому что это требуется как бы обучение. Но ты сможешь приблизить, допустим, ту тему в той области, в которой ты не будешь получать образование. Это будет такой для тебя элемент, ну, отвлеченности.
Ну, мне кажется, это классное резюме, в том числе про то, что искусство, изучение искусства и восприятие картин — это то, что развивает нашу креативность. И, опять же, возвращаясь, видимо, к истории других видов искусств, тот же дизайн интерьеров, дизайн мебели — это то, что развивалось параллельно, и в том числе художники и их новые формы восприятия или контекстов, они вот давали новые толчки. И, кстати, об этом будет одна из лекций, которая у нас будет 15 марта.
Про финский дизайн от эскиза к предмету.
Который проведет
Ольга Корка.
Креативные навыки всем нужны, и когда мы на что-то смотрим, мы можем это использовать в своей работе, развивать свой мозг. Это умение мыслить критически, находить связи, находить различия. Это в том числе антистресс и возможность выключить этого хомячка, колесо для хомячка в своей голове, или обезьянку, которая бьет в ладошки, просто потому что ты на какой-то момент останавливаешься у какой-то картины и можешь смотреть, наслаждаться и рефлексировать на тему, нравится мне это, не нравится, что мне в этом нравится или что мне в этом не нравится. Такой способ самопознания и замедления. И, наверное, все-таки
все-таки это дает и уверенность в себе, потому что есть новые темы для обсуждения, для социализации, для того, чтобы чувствовать себя более уверенно в каких-то диалогах в современном мире, потому что это все-таки тренд, и все больше людей обсуждают искусство, чему мы, безусловно, рады и хотели бы, чтобы все больше и больше этих тем было, и мы будем делать так, чтобы это было понятней.
Ну и завершая, хочу сказать, что мы не одни. Была история зрителей искусства, и непонимание, непринятие было всегда, но, как мы видим, все то искусство, которое не принимали и не понимали, осталось в музеях, что говорит нам о том, что мы можем обучаться такому навыку и отращивать такую мышцу, как умение смотреть и видеть, и получать совершенно разные опыты, позитивные и негативные. В этом, в общем-то, и заключается такая прекрасная роль, как зритель.
С вами была Ксения Римезова и Наталья Сенцова, и мы приглашаем всех в галерею «Флэш-арт». И приглашаем на следующие подкасты послушать об искусстве и не только на платформе talkabout.ee.